А по ночам к ней приходила мертвая Лейла. Тихая, спокойная. Нянька усаживалась рядом, словно так и надо. В руках Лейла держала корзинку, и оттуда выглядывала любопытная змейка. Мелькал раздвоенный язычок. Блестели монетки, чешуи. «Прости», — говорила Регина обеим, женщине и змее. «Я не хотела». «Да», — кивала Лейла, — «ты не нарочно. Я понимаю». Я не знала, что пламя в его жилах сожжет яд. Я вообще не представляла, что такое возможно. Но его, а не под шелухой. Если бы Артур не был джинном, змеиный укус убил бы его. «Конечно», — соглашалась Лейла. «Мне дали очень ядовитую змею. И много денег». «Ну и дура. Тебя все равно прикончили бы». «Думаешь?» «Уверена. День-два и конец. Зачем ты нужна хану живой? Но у меня есть мать, отец, сестры. Могла ли я отказаться? У нас обеих не было выбора. Ты прощаешь меня?» «Я размышляю над этим». «Уходи», — злилась Регина. «Убирайся. Или я покажу тебе, как работает климатизатор. И аптечка, и пылесос, и у тебя будет цивилизационный шок. Это страшная штука. Мне герцог Оливейра рассказывал». «Ну уж нет», — смеялись мертвые губы Лейлы. «Не будет у меня никакого цивилизационного шока. Хоть пылесос, хоть темпоральный межфазник. Фигушки. Это у мудреца шок. Узнай он, что вся его мудрость лепит ребенка в сравнении с чужим знанием. А у дураков не бывает шока. Шок — забава для избранных, для понимающих, что никаких перспектив, хоть из штанов выпрыгни. Не догонишь, не выучишь, не сравняешься. Можно лишь взять, если дадут, поблагодарить, если выслушают, и в петлю от тоски. Я служанка, не мудрец. Могу пол подмести, могу ребенка отравить. Змеей или инъекцией. Нам без разницы. Вот и весь шок. Пошла прочь. Не сердись. Давай подоткну одеяло. Я еще посижу, ладно? Ладно, вздыхала доктор Ван Фрассен. Уж лучше бы ей снились кошмары. 3. Посадочные опоры уперлись в мостовую, испытывая ее на прочность. Десяток булыжников с хрустом вывернулись и раскатились в стороны. Вокруг челнока растревоженным зверем ворочалась толпа. Казалось, она сама не знает, чего больше хочет — приветствовать летучую колесницу или забросать ее камнями. В ответ челнок зевнул, широко разинув пасть атмосферного шлюза. Шелест сервоприводов утонул в людском гомоне. Сверкая на солнце, наружу выполз язык трапа. Гнусаво взвыли трубы. Вопль духовых длился целую вечность, а когда, наконец, смолк, оборвавшись в зените, Регина испугалась, что оглохла. Такая упала тишина. Кладбище обзавидуется. В окне павильона возник глашатай. Рыжий детина, одетый в кафтан попугайской расцветки. Бас его накрыл толпу ракочущим обвалом. В глотку детины, вне сомнений, был встроен усилительный комплекс. «День славы, день триумфа», — зашептал Ник ей на ухо, переводя. «Впервые посол могучего Шадрувана, по милости Господа миров, бла-бла-бла, и воочию узреет». «Гениальная речь. О нас ни слова. Посол, значит, взойдет на небо по воле владыки. Мне бы такого спичрайтера».
«Ты его видишь», — пожала плечами Регина. «У трапа».
«Думаешь?»
«Каджар Хабиб на все руки мастер». Болела голова от шума и жары, а вернее всего, сказывалась бессонница. Перед выходом из посольства она приняла более утоляющее, без особого результата. Ломила в висках, краски были слишком яркими, а звуки слишком резкими. Хотелось задернуть шторы, выключить звук и забыться хоть на час. Скорлупа отсюда не просматривалась. Это она знала с самого начала, но все время чудилось. Скорлупа сжимается в кулак. Скоро мост и челнок, и толпа окажутся в пористом карантине. Он сомкнется, пожирая пространство, безвредный для туземцев, и выдавит чужаков и народцев в открытый космос, как гной из прыща. Или того хуже, пренебрежет доктором Ван Фрассен и Артуром Зоммерфельдом, оставив их здесь вдвоем, ждать, когда за тобой вернутся, и понимать, что не вернутся никогда. «Перестань. Надо на ночь пить снотворное». Сверкнув очками, юный шах что-то крикнул. Толпа, как по команде, взорвалась ликующим ревом. Человек 10 с визгом покатились в реку. Посол, кряхтя, отвесил низкий поклон владыке и с достоинством, соответствующим его весу, начал восхождение по трапу. Вот Каджар Хабиб вошел в шлюз, и створ сомкнулся. Ник кивнул технику. Техник бросил пару слов в переговорник. Из сопел челнока ударили реактивные струи. Паучьи ноги опор втянулись в корпус. Горячая волна прошлась по площади, вздымая пыль, заставляя людей попятиться. Опомнились трубы с барабанами. Челнок словно только и ждал музыки. Оторвался от земли. На пару секунд он без движения завис в воздухе и, набирая скорость, устремился в зенит. Пилот ловко задействовал антигравы и малую тягу, чтобы собравшиеся могли сполна насладиться зрелищем. Когда челнок превратился в слепящее пятно на голубом куполе, второе случайное солнце, Хишерут IV нервно засмеялся и, не глядя на свиту, проследовал в павильон. Все, кому это было дозволено, включая Николаса Зоммерфельда и доктора Ван Фрассен, поспешили за владыкой. По мановению руки техника в рамке возникло изображение. «О-о-о!» Меж сановников пронесся восхищенный вздох. Лишь битое оспой, маловыразительное от природы лицо Кейрин-хана, осталось невозмутимым. Рамку заполнило мокрое от пота щека посла. Странным образом на ней читался неподдельный восторг. Камера отъехала, показав Каджар Хабиба целиком. Толстяк с удобствами расположился в кресле ложементе. На дисплее челнока, специально для посла, оформленном под окно иллюминатор, разворачивалась панорама Шадрувана с высоты птичьего полета.
«Ваше Величество, мне сказали, вы видите и слышите раба своего».
Включать двустороннюю связь пилот не спешил, зато включил толмача, давая синхрон на унилингве.
«Я лобызаю прах под стопами владыки. Это наименьшее, чем покорный слуга может выразить благодарность за оказанную ему честь. Я лечу, я поднимаюсь в небеса. Орел, парящий в горных высях, видит Шадруван так, как видит его сейчас недостойный Каджар».
Резким жестом шах поправил очки, чуть не сбросив их с носа. «Мы тоже хотим на небеса». Перевод Регине не потребовался. Кейрин-хан склонился к уху прозревшего слепца. Шевельнулись губы, блеклые в трещинках. Небось, дали совет не торопиться с небесами.
«Сердце мое исполнено восторга, душа моя поет от счастья»,
заливался соловьем Каджар Хабиб.
«Какие еще чудеса уготованы мне во владениях Господа миров? Ход летучей колесницы плавнее, чем походка красавицы. Скорость ее ввергнет в смущение боевую стрелу. Неисчислимы достоинства сей славной повозки. О, я вижу в окнах медный свод неба. Он совершенно такой, как я себе представлял. Кованная медь с заклепками из серебра и золота. И ангелы с огненными копьями сторожат рубе...»
Гимн полету оборвался на полуслове. Сбой связи? Нет. Изображение в рамке никуда не делось. Но Каджар Хабиб не просто умолк. Он исчез. Кресло осталось на месте, и стена рубки, покрытая упругим аквапластом, и чашка с чаем на столике, и пластиковая ложечка, которую толстяк только что вертел в пальцах. Не было лишь Каджар Хабиба. «Что это значит?» Шах, грозовая туча, воздвигся во главе стола. Все поспешили склонить головы. Карающий меч незримо простерся над собранием, и никто не желал стать первой жертвой. Надо было взять с собой флейту. Регину лихорадило, в затылке бесновались острые молоточки. «Дура, невротичка, вечно ты забываешь самое главное. Прости, Ник, мне надо знать, о чем вы говорите. Прости, я обещала не лезть без спроса в твою голову и вечно нарушаю свое обещание».
«Куда вы дели нашего посла? Ты, отвечай!»
«Умоляю, ваше величество, не гневаться. Должно быть, волшебное зеркало неисправно. Сейчас я узнаю у пилота, у возницы, что произошло».
Секунда колебаний, и шах кивнул с явным неудовольствием. Техник посольства уже общался с пилотом. У Регины прямой связи с челноком не было, и она не слышала ответ. Зато Ник слышал все. У господина посла задергалась щека, в глазах возник горячечный блеск. Но когда Зоммерфельд заговорил, голос его звучал бесстрастно.
«С колесницы сообщают, посол Шадрувана исчез».
«Каким образом?»
«Возница не знает».
«Похищение?» — скучно предположил Кейрин-хан. 4. Словно невзначай, пальцы доктора Ван Фрассен тронули перстень, украшавший ее левый мизинец. Под темно-лиловым аметистом скунс, великий умелец, установил аларм-сигнализатор. Стоит повернуть камень. Нет, рано. Куда в самом деле подевался толстяк? Проклятие! Голова вот-вот треснет, как перезрелый арбуз. Брызжа соком полезет наружу мякоть мозга, красная, воспаленная. Поддержание элементарной связи с Ником. Каторга, мучение.
Ларгитас не похищает послов. Разве это в наших интересах?
Почему бы и нет?
Причины.
Допустим, Ларгитас решил показать Шадрувану, путь на небеса закрыт. Великий космос. Змея для сына посла Ларгитаса. Западня для посла Шадрувана. Хан намекает, что инцидент с Каджар Хабибом — наш ответ ему. Железная логика варвара.
Заверяю вас, доблестный защитник народа. Ларгитас верен принципам дружбы и сотрудничества. У нас и в мыслях не было препятствовать посольской миссии. Это недоразумение, трагическая случайность.
Где наш посол?
Увы, я не в силах ответить на этот вопрос.
Что, и палач не сумеет развязать тебе язык?
Даже под пыткой человек не скажет того, что не знает.
Прорвутся ли сюда скунс с грушей? В любом случае это будет бойня и полный разрыв отношений с Шадруваном. Пока остается хоть крохотный шанс.
Но мы можем узнать это вместе.
Как?
Все произошло очень быстро, но все, что вы видели, было сохранено.
Выколото иглами в уголках глаз? В назидание потомкам?
Не вполне.
От упоминания игл Регину передернуло. Кажется, это передалось Нику. Во всяком случае, голос ларгитасского посла зазвучал громче, чем позволял этикет.
«Сейчас мы вернем картину происшествия назад и пересмотрим ее в подробностях, шаг за шагом».
«Волшебное зеркало это позволяет?»
«Да».
«Значит, оно позволяет и подлог», — развел руками Кейрин Хан.
«Почему мы должны вам верить?»
«Вы покажете, как посла унесли ангелы. И что? Мы сразу объявим Каджар Хабиба святым?» Среди сановников поднялся ропот. Двое или трое, с виду дикари дикарями, взялись за рукояти кинжалов. Шаг же, напротив, оживился, точь-в-точь мальчишка, заполучивший новый волчок. Что бы ни произошло на челноке, зрелище куда больше интересовало Хиширута, чем судьба толстяка. Как быстро меняется его настроение! Регина держалась за перстень, словно утопающая за соломинку. Лобильность характера для невротиков. «Мы», — прервал спор владыка, — «желаем смотреть». Техник засуетился. Стоп-кадр в рамке мигнул, и действие стрелой понеслось вспять. У сановников отвисли челюсти. Кто-то всем телом подался вперед, едва не опрокинув стол.
«Вот отсюда. Нет, дальше. Медленней. Еще».
Звук отключился. С медлительностью амебы, ползущей по стеклу, Каджар Хабиб открывал рот, безуспешно стараясь произнести единственное слово. Слог. Звук. Время, свернувшись восьмеркой бесконечности, гадюка и полное яда, работало против него. Упорство вершило свой путь капля пота, микрон за микроном, по гладкой щеке толстяка. Жирный скопец, человек многих талантов, еще существовал, балансируя на границе здесь и где-то. Радовался, ликовал,